Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. В рамках передачи «Выбор» мы вновь отвечаем на ваши вопросы. Отвечать на вопросы будет Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви Евангельских христиан Ковчег.
Мир вам, дорогие друзья! Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Как было уже сказано, меня зовут Михаил Логачев, и вот сегодня много вопросов о Сыне Божьем, о Духе Святом, ну и в конце будет один вопрос о христианской жизни. Вот что нам пишет Валерий Веретенников из Вологды. «Читая Библию, мы узнаем, что Адам и Ева согрешили, ослушались повелений Божьих. За их грех все человечество наказано смертью. И вот объясните, почему нужны были эти ужасные страдания, боль и мученическая смерть Иисуса Христа? Почему безгрешному пришлось принять те кровавые муки? Ведь можно было показать это на том же грешнике, к примеру, на том же Каине, брата-убийце. Я понимаю безграничную любовь Иисуса Христа. Он свою любовь показал исцелениями, тем, что изгонял бесов. Разве этого было недостаточно, чтобы показать его любовь?» Дорогой Валерий, вопрос ваш касается смысла и сути искупления, которое совершил Сын Божий и Сын Человеческий, наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Чтобы лучше понять, почему было нужно искупление и почему оно должно было быть именно таким, каким оно было, я сразу хочу оговориться, что до конца этой тайны мы не постигаем и постигнем, наверное, только когда встретимся с Господом лицом к лицу в Его пришествие на небесах. Но вот чтобы все-таки понять, почему нужно было действительно пострадать Сыну Божьему безгрешному за грешников, прочитаем самое начало, то, что вы упомянули из книги «Бытия», вторую и третью главу. Не целиком, а отрывки некоторые, о том, почему возникла вообще необходимость в искуплении. Причина, почему возникла такая необходимость, это, конечно, грех наших прародителей Адама и Евы, и грех, который и мы унаследовали, и которому мы следуем в наших делах, увы, потому что, как сказано в Писании, все согрешили. Вот как было это описано во второй главе книги «Бытия», и потом в третьей главе прочитаем. «Бытие», глава 2, с 15 стиха читаем. «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Прервем здесь чтение, дальше описано, как Господь даровал человеку жену, потом она уже получила имя Ева, и о том, что все-таки первые люди нарушили Божье повеление, о котором Господь предупредил, что результатом нарушения этой заповеди будет смерть. Смерть – это в Библии всегда разделение, разрыв. Разделение души и тела, смерть физическая. Разделение между Богом и человеком, смерть духовная. Если это разделение становится вечным, необратимым, тогда это вечная смерть, вечная погибель. Но Господь предусмотрел восстановление этого разрыва, В то же время его слово всегда твердо, поэтому результатом греха всегда является смерть. Давайте прочитаем, как произошло это падение и каков результат греха по Слову Божьему. Прочитаем значительную часть 3 главы, с 1 стиха будем читать. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». И сказал, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня». «И я ела». Вот здесь прервем чтение и увидим, как смерть сразу начала свое действие, как сразу произошел разрыв общения людей с Богом, и люди бегут от Бога и прячутся от Него. Разрыв общения между ними, и они уже стыдятся друг друга, видят свою наготу. Обвинения взаимные. Адам обвиняет жену, а также обвиняет и Бога, который сделал ему такую плохую жену. Жена обвиняет змея, потому что больше ей обвинять некого. То есть смерть уже действует, и до смерти физической остается недалеко. Мы знаем, что хотя физически были живы Адам и Ева еще несколько столетий, но только меньше 1000 лет. Между тем сказано, что у Бога один день как 1000 лет, написано в первом послании Петра, и больше 1000 лет с тех пор никто из людей не жил. Но дело тут даже не в сроках. Дело в том, что грех произвел смерть. Смерть как разрыв, разделение, вражду, ну и в конечном счете разрыв души с телом приводит к тому, что тело гниет и разлагается, это уже не тело, а труп. Смерть многообразна, как многообразен и грех. И результат греха всегда смерть. Грех платит смертью. Так можно перевести стих из Писания, Римлянам 6 глава 23 стих, который чаще мы читаем в переводе «возмездие за грех – смерть». Грех предстает как злой господин, жестокий хозяин, который вместо того, чтобы заплатить за работу, убивает работника. И это действительно то, что делает грех с человеком, который грешит. Об этом результате греха, смерти, мы читаем далее. С 14 стиха прочитаем 3 главы книги Бытия. «И сказал Господь змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Жене сказал, «Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей». «В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою». В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Здесь Господь произносит, предсказывает и описывает последствия греха. Последствия зла, которое оборачивается в конечном итоге физической смертью, возвращением в землю, из которой взят человек. Тут есть и многое другое, есть бедствия семейной жизни, есть бедствия экономические, трудности существования, есть и обещание победы. Обещание, которое нелегко заметить, оно как бы зашифровано в 15 стихе, о том, что семя жены, то есть потомок жены, однажды поразит змея в голову. Господь Иисус Христос родился от жены без участия мужчины-человека, поэтому Он назван Сыном Божьим, и поэтому Он является тем самым потомком жены, семенем жены, который и поразил сатану, змея, в голову, нанес ему смертельную рану, разрушил его план, а план сатаны всегда украсть, убить и погубить людей. Но для этого ему пришлось взять на себя последствия наших грехов. В этом и состоит искупление, поскольку не нарушается Божий приговор, его справедливый приговор, который показывает его ненависть к греху, его решительное неприятие греха. Да, Господь ненавидит грех, Он также и любит грешника. Как разделить грешника и грех? Оказывается, что единственная возможность – это самому Богу стать человеком и как человеку пострадать за грехи, приняв на себя последствия наших грехов. Вопрос, который задает Валерий, очень интересно звучит, что можно было бы показать Божью ненависть к греху на грешнике, на том же Каине братоубийце. Надо сказать, что смерть и показывает Божью ненависть к греху. Но для того, чтобы смерть не царствовала вечно, для того, чтобы возможно было воскресение, для того, чтобы смерть была побеждена, нужно было, чтобы кто-то, одновременно и человек, и Бог, принял смерть на себя. Мы все ничем не лучше в глазах Божьих Каина-братоубийцы, потому что грех платит смертью всегда и во всем. Грех есть грех, и любой грех достоин смерти и влечет за собой смерть. И в этом смысле нет разницы между мной и Каином. И Господь показывает свою ненависть к греху на каждом грешнике, но для того, чтобы явить и свое милосердие, и в то же время показать и ненависть свою к греху, нужно было, чтобы безгрешный пострадал за чужие грехи. Это напоминает историю, которая произошла с одним партизанским командиром. Возможно, она происходила даже несколько раз, поскольку я читал и слышал эту историю в разных вариантах, в разных странах, в разных народах. Эта история удивительным образом показывает смысл жертвы Иисуса Христа, смысл того выбора, той проблемы, которую мы своими грехами поставили перед Богом. Бог любит каждого из нас. Это Его свойство, Его характер, потому что сказано, что Бог есть любовь. Но, любя грешника, как уже было сказано, Бог ненавидит грех, и Бог установил, что грех не останется без наказания. Однажды командир одного партизанского отряда, где было очень мало еды, где много было людей, в том числе и родственники, не только бойцы, и там было установлено, что еда дается по норме, по карточкам, как можно еще сказать. И вот в этом отряде кто-то стал воровать еду со склада, просто объедать своих товарищей. Очевидно, вор брал еду и съедал, поскольку был голоден, но все были голодны. И этот, конечно, серьезный проступок заслуживал наказания. И командир заранее объявил наказание, не зная, кто вор. Он объявил, когда вор будет пойман, он получит 50 плетей. И все голодные люди, которых объедал этот вор, согласились, да, это справедливое наказание. И командир утвердил его своим приказом. Через некоторое время вора поймали. Оказалось, что это была мать командира. И вот проблема, которая встала перед ним. Что делать? Он, сын, любит свою маму. Он опасается, что эти 50 плетей для пожилой женщины могут оказаться роковыми. Она может не выдержать и умереть от такого наказания. В то же время, как командир, он должен соблюдать свой закон, который он издал, свой приказ, который всеми признан справедливым. Как сделать, чтобы и любовь, и справедливость восторжествовали одновременно? Выход, который нашел этот человек, наверное, единственно возможный выход в такой ситуации, он сказал следующее. «Как командир я оставляю в силе свой приговор. Он будет исполнен. Но как сын я имею право закрыть мать своим телом». И он лег под плети сам и принял на себя эти плети, 50 плетей. Последствия греха страшнее, чем просто 50 плетей. Последствия греха – смерть. Возмездие за грех – смерть. Или, что то же самое, грех смертью платит. И так установил Бог, Творец мира, для того, чтобы была разница между добром и злом. Иначе получалось бы, что между добром и злом нет вообще никакой разницы. И невозможно понять, что добро, а что зло. Но поскольку Он любит нас, то Он не оставил нас самих расплачиваться за свои грехи. Для нас эта расплата была бы вечной. Но Бог сам стал человеком, и имя этому человеку Иисус, Он Сын Божий и Сын Человеческий, и Он принял на Себя наши грехи, последствия грехов, наказание за грех. Все это, по сути, одно и то же. Мы различаем это, но на высоте божественного знания это соединяется. Христос берет на Себя последствия наших грехов, а это не что иное, как смерть. Так было установлено с самого начала. В послании к евреям, 9 глава, с 22 стиха, мы читаем о системе жертвоприношений. Жертвоприношения были установлены по закону, и вот краткий вывод из всей системы жертвоприношений Древнего закона, закона Ветхого Завета, который мы читаем в послании к евреям, 9 глава, 22 стих. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Автор вопроса, Валерий Веретенников из Вологды, вспоминает Каина-братоубийцу. Но можно вспомнить, из-за чего произошел спор, с чего началась вражда между Каином и Авелем. Вражда началась с того, что Авель принес первородных из стада своего, принес животных. Авель понимал, что возмездие за грех – смерть, и что за грех должна пролиться кровь невинных, невинных животных. Конечно, этого было недостаточно, чтобы до конца и окончательно изгладить всякий грех. В итоге, для того, чтобы изгладить грех до конца, нужно было, чтобы пролилась кровь невинного человека. А такой был за всю историю только один – Иисус Христос. Давайте прочитаем в 4 главе книги «Бытия» о том, какое вышло разногласие между Каином и Авелем и чью сторону принял Бог. Со 2 стиха читаем в 4 главе книги «Бытия». Нет, прочитаем с 1 стиха 4 главы книги «Бытия». «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: „Приобрела я человека от Господа“. И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Ну и вот с этого момента, когда Каин сильно огорчился, он затаил зло на своего брата Авеля и в конце концов убил его. А началось все с такого разногласия, что Каин считал возможным за свои грехи заплатить плодами земли, плодами своих трудов. Авель же понимал, что расплата за грех – смерть. И если он сам не хочет умирать, то должен кто-то невиновный умереть вместо него. Об этом свидетельствовала и вся система жертвоприношений, начиная с этих древних времен и далее через весь Ветхий Завет. И в конечном счете оказалось, что должно было за неправедных пострадать праведному. И когда Иисус Христос являл свою любовь тем, что исцелял и изгонял бесов, да, это было явление его любви, но этим нельзя было победить смерть. Поэтому высшее явление его любви – это то, что он принял на себя последствия наших грехов, наказание за наш грех, принял на себя смерть и смерть крестную. Прочитаем об этом в послании к римлянам в 5 главе, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Вот высота Божьей любви. И только таким путем Иисус мог победить смерть, лишить ее силы, приняв ее на себя. Он умер, но и воскрес. Его воскресение доказывает, что последствия греха им исчерпаны. Для него, Бога-человека, это было возможно в течение короткого времени, нескольких дней. Нам, простым людям, пришлось бы вечно нести это наказание, это последствия греха. Давайте во славу Господу прослушаем песню «Милости Твоей полна вся земля». И будем вместе с поющими благодарить за Его милость.
Ты спас меня.
Альберт Галямов из Татарстана задает сразу несколько вопросов о Духе Святом. В Евангелии от Иоанна, 20 глава, 22 стих, мы читаем о его дыхании Духом Святым. Значит, он дал ученикам своим Святого Духа. Далее в Деяниях мы в 1 главе, в 4 стихе читаем, что он велел ждать обещанного от Отца Духа Святого. Непонятно. Если он дал ученикам Духа, то от Отца какого Духа ждать? А сколько раз ученики исполнялись Духом в Деяниях? Глава 2, стих 4, глава 4, стих 31, глава 13, стих 9. Разве Дух не постоянно в человеке находится? Дорогой брат Альберт, очень хорошо, что вы внимательно читаете Писание, и что у вас возникают такие вопросы. Давайте попробуем вместе разобраться во всем этом. Итак, в Евангелии от Иоанна прочитаем сперва 20 главу, 22 стих. Даже с 21 стиха прочитаем и 23. «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся“». Ну, а мы знаем, что сошествие Духа Святого на апостола произошло позднее, спустя, может быть, уже даже несколько дней, потому что на 40-й день Господь Иисус вознесся, а спустя еще 10 дней Дух Святой действительно сошел на апостолов. Как же тогда понимать действия и слова Иисуса Христа? Понимать это нужно как пророчество, пророчество, которое исполнилось вскоре. Потому что несколько раз потом Иисус повторяет, что вы ждите, ждите обещанного от Отца. Тогда вы примете силу, и тогда уже идите и благовествуйте. Пророки часто сопровождали свои пророчества действиями. Например, пророк Исаия ходил ногой. Это было, конечно, совершенно вызывающим действием по тем временам, но этим он показывал, что вот так нагими поведет какой-то царь своих пленников. Наглядное действие. И такое же наглядное действие Иисус дунул на учеников и сказал: «Примите Духа Святого». Этим он показал, что вот так же дуновением Отца, невидимым дуновением, огненными языками, сошедшими с небес, они примут Духа, и тогда у них будет сила для свидетельства. Заметим, что сразу ведь ученики не пошли свидетельствовать, они потом еще даже после Вознесения 10 дней ждали. И тогда вы будете иметь эту удивительную способность: кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Странно даже звучит, почему ученики могли на ком-то оставить грехи. Разве не должно вообще все грехи прощать? Ну, прощение грехов предполагает их осознание, и чтобы человек сам просил прощения. Ученики Христовы установили, что является и что не является грехом по Новому Завету. Вот те заповеди, которые мы читаем в Новом Завете, а Новый Завет написан апостолами, учениками Христа, написан по вдохновению Духа Святого. То есть Дух Святой не просто давал силы для проповеди, но давал сознавать волю Божью так, что ученики Христовы, апостолы, могли написать Новый Завет, книги Нового Завета, которые являются для нас правилом жизни, из которых мы узнаем, что грех, а что не грех, которым следуем, и тот, кто следует этим заповедям, тот прав перед Богом, а если мы согрешаем, то можем просить прощения, признавая, что грех есть грех. Вот таков смысл этих слов: кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. То есть апостолам была дана власть и право устанавливать, что есть грех, а что не грех. Разумеется, не по своему произволу, а по воле Божьей, которая была им открыта Духом Святым. Далее брат Альберт задает вопрос, что ученики несколько раз исполнялись Духом Святым, по крайней мере, несколько раз в Деяниях об этом сказано. Исполнились Духа Святого, исполнились Духа Святого. Действительно, эти места, да, наверное, и некоторые другие есть, когда сказано, что кто-то из апостолов исполнился Духом Святым, или несколько апостолов исполнились Духом Святым. Разве Дух не постоянно в человеке находится? Задает вопрос Альберт. И да, действительно, в тех, кто приняли Господа Иисуса Христа как Спасителя, кто уверовали в Него, в тех Дух поселяется. Но исполнение Духом отличается от простого пребывания Духа, а вернее сказать, Дух может в разной полноте наполнять человека. Дух – это не какая-то материя или среда, Дух – это Личность. И наше общение с Духом Святым – это общение личное, общение Личности с Личностью. И для того, чтобы это общение было полным, мы должны быть в должном положении, в должном состоянии. Ведь при общении людей между собою общение может быть более глубоким и менее глубоким, более близким и менее близким, более полным и менее полным. Поэтому в Писании мы видим призыв «исполняйтесь Духом». Давайте посмотрим, где это написано и что это значит. Написано это в послании к Ефесянам, 5 глава, и мы прочитаем 18 стих. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Замечательно, что здесь такое сопоставление идет. «Упивайтесь вином, исполняйтесь духом». Упиваться вином плохо, от этого будут плохие последствия. Будет то самое распутство, о котором сказано здесь. А исполняться духом – хорошо, от этого никаких плохих последствий не будет, от этого все только хорошее, но исполняться духом – это значит иметь глубокое, полное общение с Духом Святым. И в этом общении есть радость, и это лучшая радость, чем та, которую может дать вино. От вина всегда похмелье, от общения с Духом Святым, если действительно это Дух Святой, ничего похожего на похмелье нет. Наоборот, всякая благодать, всякая польза, всякая милость, всякое добро. И дальше сказано о том, как исполняться Духом. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». И дальше сказано, как друг другу повиноваться. Это уже про жен, про мужей, про детей, про начальников и подчиненных. Это уже подробности, в которые мы не будем сейчас вникать. Нам важно, что таким вот образом, через благодарность Господу, через пение псалмов, через словословие, через взаимное повиновение, мы можем исполняться Духом Святым. И это постоянный процесс, постоянное действие, то, что нам нужно каждый день, как каждый день нам нужна пища и вода, как каждую секунду нужно нам дыхание, так нужно нам постоянно исполняться Духом Святым. Таким образом, это не один раз, а много раз, постоянно, ну и каждый момент времени в свою меру. Каждый человек, каждый верующий в Иисуса Христа, наверное, лучше сказать так, исполнен Духом Святым. Что касается людей, которые отвергают Иисуса Христа, то о них следует сказать, что они душевные, не имеющие Духа. Так говорит о таких людях Писание. В то же время любой, кто принял Господа Иисуса Христа в свое сердце, уже оказывается принадлежащим к телу Христову, и о таком человеке говорят, что он крещен Духом Святым. Давайте прочитаем об этом в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, 12 и 13 стихи. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Здесь, конечно, сказано о верующих, о членах тела Христова, но сказано, что все напоены одним духом. Все в данном случае независимо от глубины духовной жизни, от степени преданности или посвященности Иисусу Христу, тот, кто признал Иисуса Господом, уже причастен Духу Святому. Чуть выше, в 3 стихе этой же 12 главы сказано так. Апостол Павел пишет Коринфянам, Коринфской церкви. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Итак, назвать Иисуса Господом – это уже не от меня, это уже действие Духа Святого, который живет во мне. Коринфская церковь имела много проблем. Там были разнообразные грехи, там были разделения. Нельзя сказать, что эта церковь отличалась какой-то особой духовной высотой. Поэтому тем важнее свидетельство апостола, что именно Коринфской церкви он пишет такие дивные слова, что «все мы одним духом крестились в одно тело». Итак, факт крещения Духом Святым определяется просто спасительной верой в Господа Иисуса Христа и не является результатом большей или меньшей полноты духовной жизни. Исполнение же Духом Святым как раз зависит от полноты, глубины духовной жизни, от того, о чем мы только что сказали, как нужно исполняться Духом Святым. И это величина переменная в жизни каждого из нас, но Господь призывает нас, чтобы мы все больше и больше исполнялись Духом Святым. Поэтому могли ученики несколько раз исполняться Духом Святым, ввиду ли особых обстоятельств или по молитве, но при этом Дух постоянно в человеке находится, это одно другому не противоречит. То, что Дух постоянно с нами, это наше положение во Христе, то, что Он может исполнять или наоборот отходить, например, когда мы оскорбляем Духа Божия, а такая возможность, увы, есть, возможность в том смысле, что может это с нами случиться. Прочитаем, например, послание к Ефесянам 4 глава 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». И дальше сказано, как может это произойти. «Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас». А если взять предыдущий, 29 стих, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Итак, гнилые слова, раздражение, ярость, гнев и крик оскорбляют Святого Духа Божия, и поэтому мы теряем общение с Духом, впрочем, не до конца, потому что все равно Он нас запечатлел. Но мы должны восстановить наше общение через исповедание греха и через все то, о чем сказано «исполняйтесь Духом». Через молитву с благодарностью, через повиновение братьям, через пение псалмов, через прославление Господа. Да поможет Господь нам всегда помнить, что Дух Святой – это Личность, что Он дышит, где хочет, и что Он един с Отцом и Сыном, третье лицо единого Бога. Давайте об этом послушаем такой замечательный гимн «Дух Святой тобой как силой».
Дух Святой тобой как силой я стремился обладать, сердце жаждало, просило, как подарок благодать. Но моленья были тщетны, я как прежде беден был. И тогда, как друг заветный, ты со мной заговорил. Я един с Отцом и Сыном, я твоей души Творец. Тоже будет властелином, я и ты земной гордец. Пробудися в раскаянии и смирясь молись опять, чтоб твой царь, придя в сияние, мог тобою обладать. Дух Святой, Дух Святой благодати, к нам приди, к пению дружному настрой. Научи нас петь ту песню, что поют на высоте хоры ангелов небесных о Спасителе Христе. И в груди зажегся пламень, пал я с трепетом дыша, и растаял сердце камень, и молилась душа. Я всего себя всецело Дух предвечный отдаю. Будь царем души и тела, утверди в них власть свою. И Дух вечный в те мгновенья светлый лик мне свой явил. И Он снял венок мучения, радость сердце мне вселил. И с тех пор Он помогает мне, как друг в беде земной, а в печали подкрепляет, как утешитель благой. Дух Святой, Дух Святой благодати, к нам приди, дружному настрой. Научи нас петь ту песню, что поют на высоте
хоры ангелов небесных о Спасителе Христе. Как учитель наставляет он на истину меня, как хранитель избавляет от греховного огня. Если враг мой наступает, он приходит в тот же миг, силой дух мой исполняет для побед его святых. Дух Святой, Дух Святой благодати, к нам приди и недружному настрой. Научи нас петь ту песню, что поют на высоте хоры ангелов небесных о Спасителе Христе. Дух Святой, Дух Святой благодати, к нам приди и недружному настрой. Научи нас петь ту песню, что поют на высоте хоры ангелов небесных о Спасителе Христе. Хоры ангелов небесных о Спасителе Христе.
Вопрос задает Михаил Косов из Тамбовской области. Подобает ли христианам заниматься любым видом спорта? Вот вопрос. И далее брат Михаил указывает конкретный вид спорта, которым, по его мнению, некоторые известные ему христиане злоупотребляют. Что можно сказать по этому поводу? Я даже не стал называть этот конкретный вид спорта, потому что признаюсь, что я мало понимаю в спорте вообще и в этом конкретном виде спорта. Вообще, что касается вопросов типа «можно ли христианам заниматься тем или этим», то тут всегда лучше обращаться к тем людям, которые являются специалистами в этом виде деятельности и в то же время являются христианами, духовными братьями. Потому что иначе можно попасть, например, мне в глупое положение, когда я говорю о том, чего не знаю. И Библия против этого нас предупреждает, чтобы мы не судили опрометчиво и не говорили о том, чего мы не знаем и что не понимаем. Что же можно сказать брату Михаилу, поскольку можно было бы, конечно, просто сказать, что я в этом не специалист. Но есть некоторые общие принципы, по которым мы можем судить о том, что подходит, а что не подходит, что подобает, как пишет брат Михаил, а что не подобает христианам. Первый принцип звучит так. «Все мне позволительно, но не все полезно». Давайте прочитаем полностью этот стих, 1 Коринфянам, 6 глава, стих 12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Итак, важно, чтобы никакое занятие не стало идолом, не захватило полную власть над моей душой, чтобы я не поставил на место Бога что-то другое, кого-то другого, чтобы не возложил свою надежду, будь то на спорт, будь то на лекарства, будь то на людей, будь то на деньги. Надо сказать, что идолом может стать все, что угодно. Но тут надо смотреть каждому за собою и оценивать, не стало ли для меня это занятие идолом. Кроме того, нужно смотреть, какое действие на мою душу производит то или другое занятие. В послании к Филиппийцам, 2 глава, 5 стих сказано так: «В вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе». Ну и дальше говорится о смирении, о том, что Христос смирил себя. Увы, бывает, что разного рода соревнования разжигают гордость, стремление победить любой ценой, даже путем нечестности, даже путем обмана и других уже явных грехов. Если какое-то занятие склоняет меня к греху или возбуждает во мне гордость, и я это замечаю, а еще лучше спросить мнение других братьев, нет ли во мне из-за этого занятия каких-то перемен к худшему, с точки зрения духовной, с точки зрения того, больше ли я стал похож на Христа или меньше. Если это занятие мне вредно, то нужно его оставить. Но судить об этом каждый должен за себя. За другого судить не полезно, и об этом довольно подробно, именно о том, что не полезно судить за другого, пишет апостол Павел в послании к римлянам в 14 главе. С 4 стиха прочитаем по 23 стих, это довольно обширный отрывок. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты, что осуждаешь брата твоего, или и ты, что унижаешь брата твоего, все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищу того, за кого Христос умер». «Да не хулится ваше доброе». И далее с 20 стиха читаем. «Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Вот здесь речь идет о еде, о пище. Какая-то пища могла казаться кому-то из христиан тогда греховной, например, потому что, возможно, она была посвящена идолам или могла быть посвящена идолам. И апостол, впрочем, знает, что в самом себе ничего нечистого нет, но если кто почитает что-либо нечистым, тому нечисто. И поэтому те, кто ели какое-то подозрительное с точки зрения идоложертвенности, то есть могло быть это принесено в жертву идолам мясо, они сами не грешили. Но если их примеру могли бы последовать те, для кого это мясо действительно было частью идолослужения, и тем самым снова вернуться к идолослужению в сердце своем, то для них это, конечно, было грехом, это было гибелью, а те, кто подали им такой пример, были виновны, потому что послужили соблазном для братьев. Может ли это относиться к другим занятиям, не к пище идоложертвенной, которая не очень для нас актуальна в наши-то дни, а вот к тому же спорту, особенно если учесть, что для кого-то, может быть, действительно занятия некоторыми видами спорта послужили поводом и началом преступной деятельности. Да, может быть, и может быть кто-то скажет: лучше я не буду заниматься некоторыми видами спорта, чтобы по моему примеру не последовали другие, для кого это будет соблазном, вот их занятия. Тут очень важно собраться вместе братьям и, помолившись, рассудить. И Дух Святой может помочь принять правильное решение. Замечательно то, что Дух Святой, о котором шла речь в предыдущем вопросе, он делает реальным для нас присутствие Господа Иисуса Христа, и благодаря Духу Святому христиане могут судить даже и о тех вещах, о которых нет однозначных черным по белому повелений в Писании. Например, о занятиях спортом в Писании практически ничего не говорится. Апостол Павел иногда приводит спортивные примеры. Примеры сравнивает тех, кто ведет христианскую жизнь, с теми, кто бежит на соревнованиях. Вряд ли он стал бы это делать, если бы занятия спортом были греховны как таковые. Ну и мы знаем верующих в наши дни, кто, прославившись благодаря спортивным успехам, использует эту славу для того, чтобы проповедовать Евангелие, потому что к таким людям прислушиваются, их многие слышат, есть даже миссия такая «Атлеты в действии». Итак, вряд ли спорт как таковой греховен. Но каждый конкретный вид спорта в каждых конкретных обстоятельствах может оказаться греховным, но прямого указания в Слове Божьем об этом нет. Есть общие принципы, о которых мы сказали, и, что очень важно, есть водительство Духа Святого. Давайте прочитаем об этом в первом послании Иоанна. Первое послание Иоанна, вторая глава, об этом говорит. Вот что написано в 20 стихе. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». А в 27 стихе то же самое подробнее. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Да благословит Господь всех нас быть чуткими к водительству Духа Святого. И в завершение нашей передачи послушаем песню о Духе Святом.
Сигарету, и наркоман не сядет на иглу, позволивший Господню свету наполнить жизнь греховную свою.
Есть сила непонятная народам,
не чтущим Бога до звук пустой.
Она дает
нам радость и свободу, и это сила Дух Святой.
И это сила Дух Святой.
кругу проблем. Измученный, усталый, остановлюсь у придорожного креста. Но не листать программы и уставы, а просто чтоб позвать Христа.
Есть сила непонятная народам,
не чтущим Бога это звук устой.
Она дает
нам радость и свободу, и это сила Дух Святой. И это сила Дух Святой. И это сила Дух Святой.
Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Я желаю вам Божьих благословений, общения Духа Святого, благодати Господа Иисуса Христа. Желаю пребывать в любви Бога Отца. Да благословит Господь всех нас.